«А теперь, Гарри, — сказал Дамблдор, — если ты не против, я хотел бы обратить твое внимание на некоторые моменты этой истории. Волан-де-Морт совершил еще одно убийство. Не знаю, было ли оно самым первым со времени гибели Редлов, но думаю, что было. На этот раз, как ты видел, он убил не из мести, но ради выгоды. Он пожелал завладеть двумя баснословными сокровищами, которые показала ему несчастная, одураченная им старуха. И точно так же, как он обворовывал детей в сиротском приюте, как завладел кольцом своего дяди Морфина, точно так же он скрылся теперь с чашей и медальоном Хэбзибы. «Но это похоже на безумие», — нахмурясь сказал Гарри. «Рискнуть всем, бросить работу и все ради... Для тебя это может быть и безумие, но не для Волан-де-Морта», — ответил Дамблдор. «Надеюсь, в свое время ты поймешь, что значили для него эти вещи. Однако, признай, не так уж трудно представить, что, по крайней мере, медальон он мог считать принадлежащим ему по праву». «Медальон, наверное», — согласился Гарри. «Но зачем было брать и чашу?» «Чаша принадлежала одной из основательниц Хогвартса», — сказал Дамблдор. «Думаю, Волан-де-Морт все еще стремился попасть в школу и просто не устоял перед искушением присвоить вещь, которая так сильно пропитана ее историей. Правда, были иные причины. Надеюсь, скоро мне удастся продемонстрировать их тебе. А теперь давай займемся самым последним, во всяком случае, до тех пор, пока ты не проникнешь в память профессора Слизнарта из воспоминаний, которые я считал необходимым тебе показать. От воспоминаний похлебы его отделяют 10 лет, и мы можем только догадываться, чем занимался все эти годы лорд Волан-де-Морт». Гарри снова поднялся из кресла. Дамблдор тем временем вылил в омут памяти содержимое последнего флакона. «Кому оно принадлежит?» — спросил Гарри. «Мне», — ответил Дамблдор. Следом за Дамблдором Гарри нырнул в изменчивую серебристую гущу и приземлился в том же самом кабинете, который только что покинул. Здесь блаженно дремал на своем насесте Фоукс и сидел за столом Дамблдор, очень похожий на того, что стоял рядом с ним, только обе руки его были целыми, неповрежденными, а лицо чуть менее морщинистым. Лишь одно и отличало нынешний кабинет от того, каким он был в прошлом. За окном плыли в темноте, оседая на внешний выступ, голубоватые снежинки. Помолодевший Дамблдор, казалось, ждал кого-то, и точно, через несколько мгновений после их появления, в дверь стукнули, и он сказал: «Войдите». Гарри сдавленно ахнул. В комнату вошел Волан-де-Морт. Черты его были не теми, какие почти 2 года назад явились Гарри в большом каменном котле. В них было меньше змеиного, глаза пока еще не так сильно отливали багрецом, да и само лицо не превратилось в маску. И все же оно не было больше лицом красавца Тома Редла. Это лицо казалось обощенным. Черты утратили резкость, стали словно восковыми, перекошенными. Белки глаз теперь уже навсегда налились кровью, хотя зрачки и не превратились пока в узкие щели, какими, как было известно Гарри, им предстояло стать. Длинная черная мантия окутывала Волан-де-Морта, а лицо его было таким же белым, как снег, поблескивавший у него на плечах. Сидевший за столом Дамблдор не выказал никаких признаков удивления. По-видимому, визит этот был обговорен заранее. «Добрый вечер, Том», — безмятежно сказал Дамблдор. «Не желаете присесть?» «Спасибо», — — ответил Волан-де-Морт, усаживаясь в указанное Дамблдором кресло, то самое, судя по его виду, которое только что освободил в настоящем Гарри. — Я слышал, вы стали директором школы, — прибавил он голосом, чуть более высоким и холодным, чем прежде. — Достойный выбор. — Рад, что вы его одобряете, — улыбнулся Дамблдор. «Могу я предложить вам вина?» «Буду лишь благодарен», — ответил Волан-де-Морт. «Я проделал немалый путь». Дамблдор встал и подошел к застекленному шкафчику, где теперь хранил омут памяти. В то время в нем теснились бутылки. Вручив Волан-де-Морту бокал с вином, он наполнил другой для себя и вернулся в кресло за письменным столом. «Итак, Том, чему обязан удовольствием?» Волан-де-Морт ответил не сразу. Для начала он просто отпил из бокала. «Никто больше не называет меня Томом», — сказал он. «Теперь я известен под именем. Я знаю имя, под которым вы теперь известны», — приятно улыбнувшись, произнес Дамблдор. «Но для меня, боюсь, вы навсегда останетесь Томом Реддлом. Такова, увы, одна из неудобных особенностей старых учителей. Им никогда не удается окончательно забыть, с чего начинали их юные подопечные». Он поднял бокал повыше, словно провозглашая тост в честь Волан-де-Морта, лицо которого осталось непроницаемым, но Гарри чувствовал, что атмосфера в кабинете немного изменилась. Дамблдор не просто отказался использовать выбранное Волан-де-Мортом имя, он не позволил ему диктовать условия их встречи. И Гарри видел, что гость Дамблдора понял это. «Меня удивляет, что вы остаетесь здесь так долго», — немного помолчав, сказал Волан-де-Морт. «Я всегда удивился тому, что такой волшебник, как вы, ни разу не пожелал покинуть эту школу». «Ну что ж», — по-прежнему улыбаясь, — ответил Дамблдор, — «для такого волшебника, как я, нет ничего более важного, чем возможность передавать другим древнее мастерство». Помогать оттачивать юные умы. Если память мне не изменяет, учительство когда-то представлялось привлекательным и вам. — И все еще представляется, — сказал Волан-де-Морт. — Просто я не могу понять, почему вы, волшебник, к которому так часто обращается за советами министерства и которому дважды, насколько я знаю, предлагали занять пост министра, «на деле таких предложений, если считать, и самое последнее было три», — сообщил Дамблдор. «Однако карьера министра никогда меня не привлекала. И это, я думаю, еще одна наша общая черта». Волан-де-Морт, не улыбнувшись, склонил голову и снова приложился к бокалу с вином. Дамблдор не стал нарушать повисшего в кабинете молчания. С видом человека, предвкушающего нечто приятное, он ждал, когда заговорит Волан-де-Морт. «Я возвратился», — сказал, наконец, тот, немного позже, чем ожидал профессор Диппет, но, тем не менее, возвратился, чтобы снова ходатайствовать о предоставлении мне должности, для которой он счел меня когда-то слишком юным. И я пришел, чтобы получить у вас разрешение вернуться в замок и стать преподавателем. Думаю, вы должны знать, что с тех пор, как я покинул школу, я увидел и совершил многое. Я могу показать и рассказать вашим ученикам такое, чего они ни от какого другого волшебника не получат. Прежде чем ответить, Дамблдор некоторое время смотрел на Волан-де-Морта поверх своего бокала. «Да, я определенно знаю, что вы с тех пор, как покинули нас, увидели и совершили многое», — — негромко произнес он. «Слухи о ваших достижениях, Том, добрались и до нашей старой школы. И мне было бы очень грустно, если бы они оказались хоть наполовину правдивыми». Лицо Волан-де-Морта оставалось бесстрастным. «Величие пробуждает зависть», — сказал он. «Зависть рождает злобу, а злоба плодит ложь. Вы должны это знать, Дамблдор». «Так вы именуете то, что делаете величием?» — мягко спросил Дамблдор. «Разумеется», — ответил Волан-де-Морт, и в глазах его, казалось, вспыхнуло красное пламя. «Я экспериментировал. Я раздвинул границы магии дальше, чем это когда-либо удавалось. Некоторых разновидностей магии», — негромко поправил его Дамблдор. «Некоторых. Что касается других, вы остаетесь, простите меня, прискорбно невежественным». Волан-де-Морт впервые улыбнулся. То была натянутая, плотоядная, злобная ухмылка, и угрозы в ней содержалось больше, чем в лютом взгляде. «Это ваш давний довод», — мягко сказал он. «Ничто из увиденного мной в мире не подтверждает вашего знаменитого заявления, Дамблдор, что любовь где намного сильнее моей разновидности магии». «Возможно, вы не там искали его подтверждения», — предложил Дамблдор. «Ну, а в таком случае существует ли место лучшее, чем Хогвартс, чтобы заново начать мои исследования?» — сказал Волан-де-Морт. «Вы позволите мне вернуться?» «Позволите поделиться знаниями с вашими учениками? Я отдам себя и все мои дарования в ваше распоряжение. Стану вашим слугой». Дамблдор приподнял брови. «А кем станут те, кто уже превратился в ваших слуг? Что произойдет с людьми, которые называют себя, так, во всяком случае, уверяют слухи, пожирателями смерти?» Гарри ясно увидел, Волан-де-Морт не ожидал, что Дамблдору известно это название. Глаза гостя вновь полыхнули красным, узкие ноздри раздулись. «Мои друзья, — ответил он после мгновенной паузы, — обойдутся и без меня, я в этом уверен». «Рад слышать, что вы называете их друзьями, — сказал Дамблдор. — У меня создалось впечатление, что они скорее прислужники». «Вы ошиблись», — заверил его Волан-де-Морт. «Стало быть, если я загляну нынче ночью в кабанью голову, я не застану там целую компанию Нотта, Розье, Мальсебера, Долохова, ожидающую вас?» «И вправду, преданные друзья, проделать с вами неблизкий путь, да еще в такую снежную ночь, лишь для того, чтобы пожелать вам удачи в попытках добиться преподавательского места». Сомневаться не приходилось. Точность сведений Дамблдора о том, в чьем обществе он путешествует, понравилась Волан-де-Морту меньше всего остального, но он почти мгновенно овладел собой. «Ну, вы, как и всегда, всеведущий, Дамблдор». «О, нет, я просто дружу со здешним трактирщиком», — быстро ответил Дамблдор. «А теперь, Том...» Дамблдор опустил пустой бокал на стол и выпрямился в кресле, характерным жестом сведя вместе кончики пальцев. «Давайте-ка на чистоту. Зачем вы явились сюда со своими приспешниками и просите о работе, которая, как мы оба знаем, вам не нужна?» Волан-де-Морт изобразил холодное недоумение. «Не нужна? Напротив, Дамблдор. Я очень хочу получить ее». «О, нет. Вы хотите вернуться в Хогвартс, однако преподавать вам хочется ничуть не больше, чем в 18 лет. Так чего же вы добиваетесь, Том? Почему бы вам просто не взять, да и не попросить об этом? Волан-де-Морт презрительно усмехнулся. Ну, если вы не хотите дать мне эту работу... Разумеется, не хочу, — сказал Дамблдор. И не думаю, что вы хотя бы на миг тешили себя надеждой, что я захочу этого. Тем не менее, вы явились ко мне с просьбой. А это значит, что у вас должна быть какая-то цель. Волан-де-Морт встал. Теперь он меньше, чем когда-либо походил на Тома Редла. Лицо его словно набухло от гнева. — Это ваше последнее слово? — Последнее, — ответил также, вставая, Дамблдор. — В таком случае нам больше не о чем говорить. — Нет, не о чем, — согласился Дамблдор, и на лице его появилось выражение великой печали. Время, когда я мог напугать вас вспыхнувшим платяным шкафом или заставить расплатиться за ваши преступления, давно миновало, Том. Но я желал бы иметь такую возможность. Желал бы. С секунду Гарри готов был выкрикнуть бессмысленное предупреждение. Он не сомневался, что рука Волан-де-Морта судорожно дернулась в кармане к волшебной палочке. Но секунда эта прошла. Волан-де-Морт повернулся, захлопнул за собой дверь и исчез. Гарри почувствовал, как Дамблдор снова взял его за локоть. И миг спустя оба уже стояли почти на том же самом месте. Вот только снега на закраине окна не было, да рука Дамблдора вновь почернела и помертвела. «Зачем?» — тотчас спросил Гарри, глядя Дамблдору в глаза. «Зачем он возвращался? Вы смогли это выяснить?» «Кое-какие соображения у меня имелись», — ответил Дамблдор, — «но не более того». — «Какие же, сэр?» — «Об этом я скажу тебе, когда ты раздобудешь воспоминания профессора Слизнарта», — ответил Дамблдор. — «Когда ты получишь этот последний кусочек складной картинки, все, я надеюсь, прояснится для нас обоих». Гарри все еще сгорал от любопытства и не сразу стронулся с места, хоть Дамблдор подошел к двери и открыл ее. — А что он хотел преподавать, сэр? — Защиту от темных искусств? — Он так и не сказал. — О, разумеется, защиту, — ответил Дамблдор. — Доказательством тому служат последствия нашей недолгой встречи. Видишь ли, с тех пор, как я отказался предоставить это место лорду Волан-де-Морту, ни одному преподавателю защиты от темных искусств продержаться у нас больше года не удавалось».